«Какого черта ты...»
«Да помолчи!» — раздраженно бросил Макфрайс. «Да к чему приведет вся твоя правильность? Я даже не хочу успокаивать тебя, поэтому не стану утверждать, что шучу. Так что скажешь?»
У Гаррити комок застрял в горле. «Да, ему хотелось возбуждения. Мальчик ли, девочка ли, это уже не имеет значения, поскольку все они идут на смерть. Вот только Макфрайс. Ему не хотелось, чтобы Макфрайс прикасался к нему таким образом.
«Да, ты действительно спас мне жизнь», — начал Гаррити и умолк. Макфрайс засмеялся. «И я должен чувствовать себя подлецом, так как ты у меня в долгу, и я собираюсь этим воспользоваться, так, верно?»
«Делай, что хочешь», — резко сказал Гаррити. «Только хватит со мной играть».
«Понимать это когда...» «Как хочешь!» —
заорал Гаррити. Пирсон, уставившийся как в гипнотическом трансе на свои ноги, с изумлением поднял голову.
«Делай, что хочешь. Черт тебя дери!»
Макфрайс снова рассмеялся.
«С тобой все в порядке, Рэй. Можешь не сомневаться».
Он хлопнул Гаррити по плечу и стал отставать. Озадаченный Гаррити смотрел на него.
«Просто ему еще мало», —
усталым голосом изрек Пирсон.
«Что?» «Мы прошли почти 250 миль», — простонал Пирсон. «У меня ноги налились свинцом, причем отравленным. У меня горит спина. А этому Макфрайсу с его капризами все мало. Он ведет себя как голодный, который жрет слабительное».
«Как ты думаешь, он хочет, чтобы ему сделали больно?»
«Господи! Как думаешь ты? Он должен написать на куртке «Ударь меня!» Ему нужна компенсация, только я не понимаю, за что».
«Не знаю», — сказал Гаррити. Он хотел еще что-то добавить, но увидел, что Пирсон его уже не слушает. Пирсон опять смотрел под ноги, и на его изнуренном лице отпечатался страх. Он потерял обувь. Его белые спортивные носки были хорошо видны в темноте. В миле от указателя Льюистон-32 их ожидало составленное из электрических лампочек приветствие «Гаррити-47». Буквы располагались в виде полукруга. Гаррити захотел подремать, но не смог. Он хорошо понимал, что имел в виду Пирсон, когда говорил, что у него горит спина. Его собственный позвоночник превратился в раскаленный стержень. Мышцы, расположенные на задней части бедра, пылали огнем. Онемение подошв сменилось острой, пронзительной болью, куда более сильной, чем та, что ушла в свое время. Он уже не чувствовал голода, но тем не менее поел концентрата. Некоторые из идущих превратились в обтянутые кожей скелеты. Жуть из фильмов о концлагерях. Гаррити не хотелось становиться таким же. Хотя и он таким стал. Он провел ладонью по боку. На его ребрах можно играть, как на ксилофоне.
«Давно не было новостей от Барковича», — сказал он, надеясь вывести Пирсона из его кошмарной прострации.
Пирсон представлялся ему новым воплощением Олсона.
«Угу. Кто-то говорил, что в Агасте у него онемела нога».
«Это правда?»
«Так мне сказали».
Гаррити почувствовал внезапное желание отстать и взглянуть на Барковича. Его было трудно разглядеть в темноте, и Гаррити получил предупреждение, но в конце концов нашел Барковича. Тот двигался теперь в арьергарде, шел, хромая вперед. Он настолько сосредоточился на ходьбе, что лицо его прорезали морщины. Глаза сузились настолько, что стали похожи на монеты, видимые с ребра. Куртки у него уже не было. Он разговаривал сам с собой низким монотонным голосом.
«Привет, Баркович!»
— окликнул его Гаррити. Баркович вздрогнул, оступился, получил предупреждение. Третье.
«Какого черта?» — заверещал он. «Видишь, что ты наделал? Ты доволен? Ты и твои дерьмовые друзья!»
«Неважно выглядишь», — сказал Гаррити. Баркович хитро усмехнулся.
«Это часть плана. Помнишь, я вам говорил про план? Вы мне не поверили. Олсен не поверил. И Дэвидсон, и Грибл».
Голос Барковича упал до шепота, и чувствовалось, что рот у него наполнился слюной.
«Гаррити, я же сплясал на их могилах!»
«Нога болит?» — тихо спросил Гаррити. «Правда, все это ужасно?»
«Мне осталось пережить всего 35. Все сдохнут за ночь, вот увидишь. Когда взойдет солнце, на ногах останется меньше 12. Увидишь. И ты, Гаррити, и твои хреновы друзья. К утру все умрут. К полуночи!»
Неожиданно Гаррити почувствовал прилив сил. Он знал, что Баркович скоро сойдет с дистанции. Ему захотелось побежать, даже несмотря на ноющие почки, на боль в позвоночнике и в ногах, побежать и сообщить Питу Макфрайсу, что тот сдержит слово и переживет Барковича.
«О чем ты попросишь?» — спросил Гаррити вслух. «Ну, когда выиграешь?»
Баркович радостно улыбнулся, словно ждал этого вопроса. Лицо его меняло очертания в неверном свете луны, как будто его мяли руки великана.
«Протезы!» — прошептал он. «Я попрошу протезы. Пусть мне эти отрежут. Нахрен они мне, если они шуток не понимают. У меня будут протезы. А эти я брошу в стиральную машину в общественной прачечной и буду смотреть, как они там крутятся, крутятся, крутятся».
«Я думал, тебе захочется иметь друзей», — печально сказал Гаррити. Он задыхался от охватившего его завораживающего ощущения триумфа.
«Друзей?»
«У тебя же их нет», — сочувственно пояснил Гаррити. «Мы все будем рады увидеть, как ты умрешь. А тебе, Гэри, никто не пожалеет. Может, я окажусь у тебя за спиной и успею плюнуть на твои мозги, когда они выплеснутся на асфальт. Может, так я и сделаю. А может, мы все так сделаем».
Безумие, безумие, голова плывет, как тогда, когда он ударил Джимми дулом духового ружья и кровь. Джимми кричал. В голове туман и чувство дикой первобытной справедливости. «Не надо меня ненавидеть!» — захныкал Баркович. «Почему вам так хочется ненавидеть меня? Я не хочу умирать, как и вы. Чего вам надо? Чтобы я осознал свою вину? Осознаю! Я...»
«Все мы плюнем на твои мозги», — в беспамятстве повторил Гаррити.
«Ты тоже хочешь меня оттрахать?»
Пустые, недоумевающие глаза Барковича смотрели на него.
«Ты... прости меня»,
— прошептал Гаррити и поспешил прочь от Барковича. Он чувствовал себя униженным и загаженным.
«Черт тебя дери, Макфрайс», — думал он, — «почему? Почему?»
Прогремели выстрелы, и еще двое одновременно рухнули на дорогу, и один из них — непременно Баркович. «Это по моей вине на этот раз», — думал Гаррити. «Это я убийца». Потом Баркович засмеялся. Баркович смеялся громче и безумнее, чем сама толпа, его даже можно было расслышать.
«Гарати! Гарати!»